Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, руководитель Православной службы помощи милосердия, о которой мы сегодня и говорим. Вообще говорим о том, что в чем смысл пожертвований, жертвы и жертвенности такой в нашей жизни. И вы знаете, Владыка, вы сказали в первой части программы о том, что у церкви денег нет. И дальше мы с вами разговариваем про бездомных, которым вот ваша служба помощи оказывает поддержку, про деток больных, ну и так далее. У вас подопечных очень много. Возможно, у кого-то возникает вопрос, ну как же так? С одной стороны, да, вот эта вот церковь, которая там пафосные мероприятия старается не проводить для того, чтобы как можно большему числу людей оказать помощь, а с другой стороны, вот эта вот церковь, в которой там, значит, мрамор, золотые купола, вот эти вот самые дорогие машины, ну и все то, что, как правило, если в каких-то скандальных хрониках как всплывает, является инфоповодами, то потом в памяти и остается, и фиксируется. Как здесь, как это сочетается одно с другим?
Церковь здесь на земле, она состоит из людей. Вообще церковь – это соединение людей, ангелов, людей святых, людей, верующих в Христа с Богом. Но на земле люди бывают очень разные. И у людей бывают очень разные представления о том, что красиво, а что некрасиво, что хорошо, а что нехорошо. Богатство и бедность тоже понятия относительные. Для кого-то это богато, а для кого-то это бедно. Для кого-то это совсем нище, а для кого-то это богатство наоборот. И поэтому, конечно же, в церкви есть разные люди, которые по-разному думают о том, как нужно прославлять Бога, как нужно Его славить, как нужно Ему служить. И некоторые служат Ему красотой пения, некоторые служат проповедью, рассказом о тайнах Божьих. Некоторые служат, совершая богослужения в храмах, на которых человек приобщается к Богу. Некоторые пастыри занимаются, ну, призваны все пастыри заниматься душпопечительством. А кто-то помогает тем людям, которые попали в нужду, тем людям, которым нечего есть, тем людям, у которых нет крыши над головой. И все эти служения в церкви, они хороши и замечательны, и достохвальны. И сам человек для себя решает, чем ему заниматься. Но наша служба собирает деньги не на мрамор, не на золотые украшения, не на строительство храмов новых, хотя я думаю, что храмы новые очень нужны в Москве. Я вижу по тем храмам, которые строятся, как они тут же наполняются народом, и у нас, к сожалению, храмов не хватает совсем для людей в Москве, не говоря об остальной нашей России. Поэтому, конечно, это уже очень нужно. Но мы помогаем тем людям, которые нуждаются. А сочетается это таким образом, что в церкви человек свободен по-разному любить Бога, по-разному выражать свою веру. И мне кажется, навязывать свое знание другим и указывать другим, как и что ему делать, это удел людей нецерковных. Когда человек приобщается к церкви, он Евангелие прилагает к самому себе. Человек, не знающий хорошо о Боге, он этим Евангелием начинает мерить всех окружающих его людей. Прикладывает евангельские заповеди не к себе, а к батюшкам, к архиереям, еще к кому-то. А то, что меня как-то его не касается. Вот это, мне кажется, путь, по которому можно определить, человек он близок к Богу или далек от него. Чем ближе к Богу, тем больше человек видит свою недостаточность, свою греховность. Тем меньше он думает о том, как ему судить других и как ему других исправлять. Он думает над исправлением себя. Других он исправляет, но любовью, сочувствием, состраданием. Помощью какой-то. Если есть власть у него над кем-то, над детьми, может быть, и строгостью, конечно, тоже. Но он не думает о том, как там исправить каких-то попов, которые толстых, которые ездят на мерседесах, там, и пьяные, там, и еще что-нибудь такое, или как архиереев, которые там злоупотребляют там каким-то своим положением. Он об этом не думает, человек. Он думает о том, как ему спастись, как ему сделать вокруг себя жизнь радостной, жизнь, в которой меньше горя, меньше страданий. И вот этим занимается наша служба, служба милосердия. Я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что, конечно, мы не просто предлагаем им чем-то поделиться с нами, мы предлагаем им сотрудничество и предлагаем им определенную награду. Я как-то слушал в 90-е годы, ехал в машине по какому-то радио, там выступал какой-то инославный, и даже не инославный, а другой веры человек, и рассказывал о том, как он достиг богатства. Сначала он все делал для себя, но потом он стал жертвовать на синагогу. И когда он стал так делать, его богатство стало приумножаться. И он стал очень богат. И он сказал: евреи, надо жертвовать на синагогу, тогда вы тоже будете богаты. А еще я видел листовочки, которые распространяют протестанты. И там в этих листовочках они пишут: хочешь найти друзей — приходи к нам. Хочешь быть благополучным — приходи к нам. Хочешь там не болеть — приходи к нам. Но вот я, к сожалению, в отличие от вот первого и второго способа, варианта получить какую-то от нас помощь, тут не могу это предложить. Вряд ли, если будет нам помогать, у вас приумножится богатство. Не думаю, что, помогая нам, у вас будет какое-то благополучие.
Прямой зависимости нет.
Да, некоторые говорят: вот ухаживай за больными, не будешь болеть. Но я видел людей, которые ухаживают за больными, и врачи болеют. Но они болеют. Боюсь, я вот этого обещать не могу. Но я могу вот что сказать. Я могу сказать: дорогие друзья, если вы хотите познать Бога, если вы хотите утвердиться в знании о Боге, если хотите понять смысл вот бытия земного, если хотите научиться подлинной радости, которая заключается вот этой жертвенной любви, вот тогда нужно, конечно, быть с нами. Ну, а если не с нами, но основать свое, может быть, общество «Друзей милосердия». Но нужно обязательно этим заниматься. Потому что очень часто мы говорим, что, чтобы узнать Бога, надо прочитать Евангелие, надо прийти в храм на исповедь, надо там молиться Богу. Но надо и добро тоже делать. Потому что подобное познается подобное. Если у тебя душа злая, жестока, если ты не умеешь жертвовать собой, не умеешь делиться, то Бог тебе не откроется. Твое сердце просто не вместит его. Он хочет к тебе войти. Но у тебя сердце, оно сжатое в кулак, и оно не принимает в себя ничего, кроме тебя самого. Там места нет для Бога. А когда ты начинаешь делать что-то для других, ну, в разных формах, тогда, конечно, твое сердце расширяется. И тогда Бог может тебя узнать, быть с тобой. Тогда ты будешь его познавать. А это удивительная радость. Ну, как вот люди сейчас любят узнавать новую информацию. Ну, в Боге вся эта информация есть. Знающий Бог, он знает все. Ему открываются все тайны этого мира. Ну, это знание ни с чем другим несравнимое. Радость этого знания, она превосходит все другие радости.
Владыка, а как быть тогда в ситуации, когда, допустим, человек очень много времени тратит на то, чтобы помогать другим, у него не остается, совершенно не остается никакого времени для себя. И, к примеру, он там, ну, может, там, 7 дней в неделю заниматься делами милосердия, кормить бездомных или, там, я не знаю, перевязывать раны. Есть такие люди, которые... Или служить в богадельне, которые всю свою жизнь посвятили именно вот этому служению. Нет, и при этом и у них нет своей личной жизни. Нет, и они как-то, знаете...
Аллочка, это очень правильно, это очень серьезная проблема. То, что мы знаем, что, скажем, вот опубликовали дневники матери Терезы, ее письма. Или дневники, не помню, но вот ее какие-то откровенные рассказы о себе.
Да, да.
Это где же... она пишет о своем неверии, где она пишет о своих искушениях, о своих трудностях. И такое бывает. Многие говорят про эмоциональное выгорание людей, которые занимаются с людьми. Конечно, это и есть.
Но она продолжала, несмотря ни на что. Мы же не знаем. Да. Очень часто вспоминают это место просто... из ее дневников, да. Воспоминаний. А на самом-то деле там же книга о том, как она все это преодолевала.
Но тем не менее, все-таки... То есть вот то, о чем вы говорите, оно, конечно, есть. И поэтому здесь у каждого должна быть своя мера. Вот мы поэтому, вот вы начали говорить о том, что вот послушает сейчас кто-то нас и скажет, нужно жертвовать всем, все раздать, жить там в канаве, там еще что-нибудь такое. Нет, конечно, это не так. Ты должен делать это в свою меру и быть здесь разумным. И начинать, может, с малого. И поэтому мы призываем наших добровольцев, которые приходят нам помогать, чтобы они начали делать, ну, хотя бы 2 часа в неделю. Наших друзей милосердия мы просим жертвовать, ну, сотую часть того, что они там зарабатывают, или меньше даже. Но единственное, что важно, чтобы это было постоянным. Поэтому мы очень ценим тех людей, которые постоянно помогают нам. То, что разово сделанное что-то, вот я один раз пришел в больницу, что-то сделал, ну, это как-то, знаете, ну, как вот я хочу быть спортсменом, вот я сегодня позанимался зарядкой и уже думаю, что я стал. Вряд ли получится что-то. Вот если постоянство есть какое-то в этом, есть некая верность этому делу, тогда это помогает в этом утвердиться. Ну, конечно, лучше начинать совсем с малого. Ну, хотя бы чуть-чуть помочь. И я был бы благодарен, если бы наши радиослушатели, вот, скажем, сегодня, после сегодняшней передачи, перечислили каждый по 50 копеек. Это было бы замечательно.
По 50 копеек? Ну, вы, да, были бы рады 50 копеек.
А сколько
копеек
у вас слушателей?
Много.
Ну, ведь это же не один человек, это же все. И приобщились бы к нашему делу. Я думаю, что и наше дело тогда бы как-то оно пошло бы лучше, потому что чем больше людей участвует в добром деле, тем это доброе дело становится сильнее, более значимым для Бога и для всех, для нас.
Давайте я еще раз тогда озвучу, где можно было бы перечислить пожертвования, каким образом это сделать. Ну, во-первых, можно стать другом милосердия, то есть оформить как-то через банковскую карту регулярные пожертвования раз в месяц будут перечисляться с банковской карты для службы помощи милосердия на те нужды, которые там есть. Это сделать просто. Можно зайти на сайт милосердие.help, и там, это специальная страница службы, там как раз можно ввести номер банковской карты и такое пожертвование оформить. Милосердие.help. Можно прямо сейчас сделать смс-пожертвование, например, тоже отправить смс на короткий номер 3434 с текстом «Милосердие», пробел и любая сумма пожертвования. Ну, вот абсолютно любая.
31 я насчитал, 31 проект. Может быть, неправильно считал, больше или меньше?
Мне кажется, я уже путаюсь тоже.
Но 31, ну, слушайте,
мне кажется, меньше. Я хотел как раз рассказать про наш проект, если можно.
Да, вот я как раз хотел вас про это спросить.
Спасибо.
Единственное, что, только уточните, пожалуйста, вот эта сумма пожертвования, вернее, этот способ, который сейчас Алла озвучила, он адресный или вы сами потом распределяете эти средства?
Если написано в пожертвовании, на какую программу жертвует человек.
Да, на программу сиделки, например.
То только на сиделок.
Да. А так
если вообще
сами...
на милосердие, тогда мы, конечно, эти деньги смотрим, какие проекты у нас менее финансируются, тем больше туда
давайте причастны. Тогда начнем с тех проектов, которые наименее всего финансируются, которые
требуют. Я хочу сказать,
помощи.
Что самое главное в наших проектах – это люди, которые их осуществляют. Ну, вернее, это на втором месте после тех, кому не помогают. Можно рассказать, кому мы помогаем, можно рассказать. Мне хочется рассказать о тех людях, которые у нас работают, которые занимаются этими проектами. И если нет такого человека, то нет и проекта. Все наши проекты – это проекты такие, ну, если говорить, авторские, что ли.
То есть приходит человек и говорит, я хочу заниматься...
Ну, не всегда, но бывает и так. Да. Вот человек, вот у нас был такой Илья, который начал заниматься с бездомными. Вот он был один. Он на улицах их находил, вызвал скорую помощь, там укрывал их одеялом, там ходил их собирал, что-то делал. Потом появился автобус, потом появился ангар, потом появилась целая служба бездомных. Сейчас он открывает целый такой, нашлась женщина богатая, которая дает ему деньги. Они строят, сделали такой дом для общежития для бездомных. Он уже прям не с нами работает, отдельный проект у него, не входит в милосердие. Ну, это просто, вот я говорю, что началось с этого человека. Если кто-то у нас уходит, то бывает очень трудно найти ему замену. Но иногда находится замена, и очень удачная бывает замена находится. Вот наши детские дома, там менялись директора редко, но все-таки менялись. Очень тяжелая работа с этими детками, все отдавать очень сложно бывает. А вот наши сотрудники замечательные люди. Вот у нас есть такой дом для мамы, где находятся женщины, которые находятся в кризисной ситуации. Там такие истории просто... Была одна женщина, иностранка из какой-то там, она из Латинской Америки. Муж держал ее там дома 2 года, не выпускал, вообще какой-то ужас. Были девушки молодые совсем, которых заставляли сделать аборт их отцы этих детей. Там приезжали они туда и устраивали скандалы, какие-то разборки. Всем этим руководит очень молодая такая девушка, Машенька, очень милая, очень хорошая, уже много лет. И вот она с ними занимается, она там с ними бывает, она их помогает их устроить, к ним они приезжают потом, когда устраивают их. Главное же не только дать пожить там в этом доме, а главное потом как-то сопровождать человека. Вот она пришла туда, у нее нет жилья, нет работы, а она беременная, рождается ребенок, ну как его содержать? Мы же не можем платить ей содержание каждый месяц. Значит, у нас они учатся какой-то профессии, пытаемся устроить ее к ее родным, с ними договориться. Это Машенька такой замечательный человек. Еще у нас есть богадельня. Туда приезжали сотрудники из подобного учреждения из скандинавских стран. Так одна из женщин, она всю ночь не спала и думала, почему так у нас хорошо, у них не так хорошо, как у нас. То есть у нас эта богадельня лучше, чем в скандинавских странах. Я боюсь рассказывать, рекламировать наши проекты, потому что там мест не так много, и мы не сможем всех туда взять. Я, правда, тоже записался на всякий случай, так что если со мной что случится, они готовы меня принять. Ну, вот такое место, ну, просто замечательное. И можно туда устраивать хотя бы экскурсии. Можно прийти, посмотреть туда, приходить, там совершаются службы, там есть домовый храм, там живут бабушки и дедушки. И жизнь у них там, ну, мне кажется, лучше даже иногда, чем в семье любовь получает человек. И у нашего вот этого руководителя этого проекта, Оленька, у нее дома у самой богадельни. У нее очень больной папа, больная мама. И она приходит домой, с ними занимается дома. А приходит туда, там вот эти вот больше 20 уже у нас там насельниц, насельников этой богадельни. И там все так красиво сделано, все так продумано. Такие замечательно работают сестры, такая тишина, благодать. Такие радостные наши бабушки, что просто удивительно. И храм есть, куда их привозят на службу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, руководитель православной службы помощи милосердия. Да, владыка,
да, у нас вот Марфа-Марийская обитель занимается нашим центром медицинским замечательный врач Ксения. Когда-то она училась у нас в училище и работала в 9-й травме.
Училище сестер милосердия.
Сестер милосердия, да. В 90-е годы вообще вот травма и вот этот, весь этот корпус, это было что-то такое, знаете, совсем невеселое и очень даже страшное. Там лежали какие-то подстреленные бандиты, там они приходили навещать своих товарищей. Там сестры делали уколы наркотиков вместо пациентов своим мужьям-наркоманам, чтобы сдать потом использованную ампулу. Там, ну, всякое там творилось, и все там было. Там, она там начинала работать. Там были разные ситуации. Однажды в одно отделение ночью не вышла ни одна сестра.
Это как?
Ну, так вот, все медсестры, которые работали, они не вышли на работу. А в отделении 60 человек. Она в этом отделении как раз работала. И некому было делать обезболивающее, некому было дать снотворное. И у нас была гуманитарная помощь, мы стали рыться в этих, нарушая все правила, конечно, стали рыться в этих пакетах, искать какие-то, позвали врачей, что-то искали там для них. И вот она прошла через это и, конечно, работала в отделении, где все было по-другому. Я когда пришел первый раз в это отделение, там очень был возмущенный человек, который ругал старшую сестру за то, что его вызвали с работы, чтобы посадить на судно его маму. А старшая сестра ему говорила, что я, что ли, должна ее на судно сажать? Ну, некому у меня работать, ну, нет у меня людей. Вот в этой обстановке она воспитывалась, и теперь она руководит у нас целый такой хосписом для деток, мы называем его респис, чтобы не пугать этим словом родителей, центром, где помогают деткам с ДЦП. И я ее очень люблю, Ксению, он такой настоящий врач, она потом окончила медицинский институт, стала врачом, педиатром. И очень-очень хороший врач. Ездит на конференции, занимается этим профессионально. Очень хороший человек, который, ну, самозабвенно просто отдал себя всему этому служению. У нас мы делали такой психологический тест. Психологи мне рассказали, как нужно заниматься с людьми, и я все время интересуюсь, что они с ними делают. Вот они сказали, что нужно человека спросить, чтобы он четырьмя словами определил, кто он такой. Надо сказать, четыре назвать каких-то понятий. Я вот прошел удачный тест. Я сказал, что я такой, сякой, такие, разэдакий. Разные очень. Сказали, о, хорошо. Спросили Ксению. Ксения, а ты кто? Она говорит, я врач. А еще кто? И все, сказала она. Ну, по понятиям психологов, это такая бедная личность, которая сузила себя только до врача. Но
какое... Ну, этим же очень многое можно объяснить.
Ну, конечно. Я думаю, что вообще все эти... Тесты всякие, они достаточно условные и не всегда адекватно отражают действительность. Ну, такой замечательный человек у нас, наша дорогая Ксения. Наша матушка в Марфа-Марийской обители, которая руководит многими проектами, которые там есть, матушка Елизавета Игуменя, она тоже окончила наше училище. И тоже, конечно, она везде рвется, везде бывает. То она едет в тюрьму, где сидят, в зону, где сидят женщины. Там какую-то женщину посадили, ее знакомую, за экономическое преступление. Муж свалил на нее свою вину, ее там посадили. То она идет рядом в клинику Рошаля, где находятся дети, там, которые пострадали на Украине там, или еще после чего-то. Ну, в общем, такой человек совершенно неугомонный, и как-то она умудряет соединять своим монашеским таким устроением, монашеской жизнью и вот такую помощь нуждающимся. Это наш детский садик, где работают люди, которые помогают нашим деткам. Но это вот и патронажные службы, которые руководят наши сестры милосердия. Настоящие сестры, настоящего милосердия. Это наше множество сиделок, которые сидят с ними. Это няни, которые помогают многодетным детям. Ну и вот множество других проектов. Я уже даже, да, боюсь, всего не вспомню, всего не перечислю. Ну и, конечно, наши подопечные, постоянные подопечные, которые тоже мы очень любим. Богодельни наши бабушки. Я туда устроил своего друга старого в богадельню, воспользовавшись своим служебным положением. Это мой старый друг, с которым я познакомился после окончания школы. Мы тогда с ним были людьми неверующими, он меня учил, как нужно читать стихи, я собирался поступать в театральный институт. И он такой был человек очень творческий. И вот бросила его жена, остался он один, Игорек. И вот он лежит один, читает бабушкам стихи Пастернака, его вывозят гулять на улицу, он сидит в интернете, смотрит какие-то фильмы. Рядом с ним лежит другой молодой человек.
Но он
человек.
Не ходит?
Нет, не ходит. Другой лежит молодой человек, который прыгнул, купался в речке и сломал себе позвоночник.
Ой.
Он приехал из другой страны, и долгое время его перемещали из клиники в клинику, помогали друзья, потом друзья отпали. И вот он живет у нас в богадельне, Володя. Ну, очень радостный, спокойный. Правда, с Игорьком у них отношения такие сложные. Ну, так всякое бывает.
Но жизнь.
Но жизнь, да. Ну, вот, и вот он тоже там у нас находится, хотя он человек достаточно молодой, он уже давно у нас там живет. И сделали ему прописку московскую. Сделали так, что его теперь отсюда из Москвы не выгонят. Помогли ему там устроить, сестры о нем заботятся, беспокоятся о нем. К нему приходят друзья, добровольцы, возят их гулять. Наша богадельня находится на берегу пруда в Черкизово. И там очень такое место живописное, рядом храм прекрасный. И вот они гуляют с ним по улице, ставят спектакль в богадельне. Наши насельники играют в этом спектакле. Была у нас одна бабушка, она играла там няню. Эту самую Татьяну Ларину играла одна из сестер, она играла няню как раз. Это наша бабушка такая очень была смешная. Раиса Ивановна, сейчас она уже упокоилась, отошла в Царство Божие. Ну, в общем, это такая жизнь, которую очень, конечно, приятно рассказывать. Наши детки-инвалиды, которые находятся в детском доме, они раньше жили в интернате, в обычном, и там, конечно, не было возможности с ними заниматься. Такой пример. У нас, когда в детский дом при Марфмаринской обители, который входит в число наших проектов, взяли детей даунов, то первое время они вели себя очень так как-то странно. Потеряно очень, очень как-то... И вот их стали обследовать. И выяснилось, что у всех у них проблемы с глазами. Всем нужно выписать очки. И когда им выписали очки, они переменились. Они стали видеть, что вокруг них. Оказывается, в детских домах детям таким не делают очки, потому что они дорого стоят. Нужны очки специальные, которые нельзя было бы разбить, иначе они могут порезаться. И на это денег не выделяют почему-то. Может быть, сейчас ситуация изменилась. Это было год-два тому назад.
Ой, бедные детки.
И вот у нас они совсем как-то переменились и стали совсем другими. Их очень полюбили наши сестры. И они сейчас у нас живут, их обычно не берут на усыновление, поэтому они заменили таких детей без особенностей в нашем детском доме. И таким образом вот это все сообщество, все эти люди, они друг друга знают, они встречаются друг с другом, мы встречаемся на службах, устраиваем какие-то встречи, праздники. Так что это такое не просто проект, это такое содружество людей, которые хотели бы сделать жизнь радостней и включить в эту жизнь даже тех, кто терпит боль, кто страдает, но их жизнь сделать радостной, через это умножить радость. У нас они говорят, что радость умножается делением. Когда ты радостью делишься с другими, то умножается твоя радость. Это принцип такой тоже работы нашей службы. И я очень рад, что есть возможность вам об этом рассказать и пригласить к участию в этом добром деле.
А можете выделить несколько наиболее таких проектов, которые сейчас больше всего требуются помощь, которым самим проектам?
Но я точно не могу сказать, каким проектом, потому что у нас это меняется. Появился какой-то жертвователь, может быть, есть жертвователи крупные у нас. У нас была женщина, которая каждый год жертвовала нам огромные суммы, в этом году почему-то не сумела перевести нам ничего. Поэтому раз от раза не приходится. Обычно больше помогают детям больным, меньше помогают старикам.
Нет-нет-нет, я именно о том, какие проекты сами по себе сейчас требуют финансирования.
Но дело в том, что у нас больше, совокупный бюджет, у нас есть друзья милосердия, обычно жертвуют на все проекты. И у нас, к сожалению, дефицит бюджета в следующем году 12 миллионов в месяц. Чтобы покрыть этот дефицит с помощью наших друзей милосердия, нам нужно еще хотя бы 10 тысяч таких же друзей милосердия, как у нас есть.
Это которые могли бы регулярно раз в месяц регулярно перечислять небольшие какие-то пожертвования, суммы, там 50-100 рублей, ну, кто сколько может, кто-то, может быть, больше.
Конечно, да.
Может. Давайте тогда я напомню, что стать другом милосердия на самом деле очень просто. Можно зайти на сайт milosердие.help, и там, это прям специальная страница, там можно ввести номер банковской карты, оформить, с вашего согласия, под вашим контролем все это будет происходить, оформить подписку на вот такие регулярные раз в месяц пожертвования, ту сумму, которую вы хотите. Сайт milosердие.help, и там пожертвования с банковской карты на все те дела, о которых нам сейчас рассказывает наш гость. Владыка, вы знаете, я немного знакома с вашей богадельней, с тем, что там внутри происходит, и помню, как рассказывали мне, как ваши сестры милосердия из богадельни ездили на стажировку в Германию, как они вернулись оттуда и говорили, ну, слушайте, ну, мы туда ехали, ну, надо же было посмотреть, как на самом деле, как правильно, да, а мы туда приехали и поняли, что, ну, мы на самом деле умеем даже, ну, чуть-чуть больше, и у нас как-то даже это и лучше. И я тогда поняла простую вещь, что вообще ваша вот эта богадельня – это явление уникальное. оно штучное. Вот бывает такое, есть такое понятие штучный товар. Вот да. Это как раз ваша богадельня, она такая жемчужина, где 20 человек насельников, как вы говорите, да, и персонал, который, сестры милосердия, даже не поворачивается язык до конца назвать их персоналом, которые с ними постоянно занимаются, уделяют им внимание. То есть они их не только моют, причесывают и кормят, они с ними, как вы говорите, ставят спектакли, то есть они полностью включены в жизнь этих людей. И это такой очень важный человеческий взаимообмен. Ну, в то время как обычные, даже там какие-то самые хорошие в экономическом плане богадельни, существующие в развитых странах, они, как правило, вот этого человеческого участия не подразумевают.
Да, это очень правильно, потому что, знаете, и здесь вот какой еще есть мотив такой все-таки помочь нам? То, что, конечно, я тоже могу помогать. Я тоже могу дать деньги там, бездомному, помочь, купить ему что-то. Но есть люди, которые умеют это делать. Если ты хочешь помочь кому-то, ты можешь не сам это сделать, у тебя может не получиться, а доверить это кому-то другому, кто сделает это лучше, чем ты. И это бывает очень радостно, когда есть человек, которому ты можешь попросить его сделать то, что хотел бы сделать сам, но не можешь по каким-то причинам. И вот как раз в богадельне есть такие люди, которые делают это замечательно.
Нам пора заканчивать уже программу. Еще раз под самый занавес напомни тогда, как стать другом милосердия, и будем закругляться.
Да, сайт milosердие.help, и там можно оформить подписку на регулярные пожертвования через банковскую карту для службы помощи милосердия. Милосердие.help. Найти очень просто. Прямо вот раз в месяц будет перечисляться с вашей банковской карты та сумма, которую вы хотите. Либо разовые пожертвования, короткий номер для СМС 3434 и текст «Милосердие», пробел и любая сумма пожертвования.
Мы благодарим владыку Пантелеимона, епископа Орехово-Зуевского, руководителя Православной службы помощи милосердия за этот рассказ, за эту беседу. Алла Митрофанова.
Алексей Печугин.
Всего хорошего. Спасибо большое, дорогие Алексей, Алла, и всех вас сердечно благодарю за то, что вы выслушали. Мне уже стало как-то полегче. Я думаю, что уже мы как-то сумеем преодолеть этот кризис.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».